Программа 2015.
Добрый вечер. Программа 2015. Ее сегодня мы ведем вдвоем. Я Виталий Дымарский, и Ларину заменяет, хотя это невозможно, конечно.
Невозможно, да.
Да, но так будет пытаться ее заменять Владимир Рыжков.
Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги. Причина приглашения, я думаю, многим, во всяком случае, известна. Появилась статья Дмитрия Тренина, которая вызвала, в общем, достаточно широкий резонанс. И мы на эту тему хотели бы поговорить, определив, значит, наш разговор, вопрос, который мы будем сегодня обсуждать, следующим образом: адрес России на карте мира. Дмитрий Тренин, если коротко, просто записал Россию в третий мир, сказал, что это всерьез и надолго. И, правда, оговорился, что ничего в этом позорного нет.
Собственно. Да, призвал в этом третьем мире обживаться.
Обживаться. Когда произошел переход, если он вообще происходил?
Ну, во-первых, все-таки не в третий мир. А в то, что я назвал не Запад.
Запад, да.
Третий мир вообще понятие устаревшее, как мы все знаем. Когда-то называли эти страны развивающимися, когда-то называли Югом. Глобально,
второй,
да?
Мир пропал.
Второй пропал давно, да? Второй пропал 20 с лишним лет тому назад, 25 лет тому назад его не стало. И сейчас остался Запад, куда Россия стремилась так или иначе найти дорогу, интегрироваться в евроатлантическое сообщество. Этого не произошло. Более того, произошел разрыв. Причем разрыв серьезный. Год тому назад многим казалось, что это так, ну, в общем, ненадолго. Грузинский вариант. Пошумят, пошумят, а потом признают реальность. Вот. А сейчас уже президент признал реальность другую, что это всерьез и надолго. Это годы по каким-то направлениям, по каким-то позициям. Это десятилетия. Вот. Так что Россия не Запад. Но вот не Запад в одно слово, это все-таки очень широкое понятие. Там единственное, что объединяет эти страны, общества и так далее, что они не являются частью структурированного, так или иначе объединенного, интегрированного Запада. И вот Россия среди этих стран.
Запад в широком смысле этого слова, под которым входит, условно говоря, Япония. Скажем,
да, ну да? Запад, если так его расшифровать, все-таки это развитые демократии, которые являются, это тоже очень важно, союзниками Соединенных Штатов Америки. Вот так. Все они. Россия вне этого числа. Оказаться на каком-то вот промежуточном, в каком-то промежуточном положении она пыталась, но это не получилось. Не получилось и другое. Не получилось и интеграция вокруг себя. То есть, вообще говоря, у России... Да, у России вообще с 89-го года было, из 91-го по другому основанию, было две стратегии. Одна была основная, другая была запасная. Основная была стать членом западного клуба. А запасная была собрать вокруг себя бывшие советские республики, и опять тут вот центр силы в Евразии. Первая не получилась, и вторая не получилась. И тоже в прошлом году это стало ясно. Когда произошли две вещи, Украина, очевидно, уже отошла от России тоже всерьез и надолго, и никакая интеграция уже здесь просто немыслима. И те страны, которые все-таки поддерживают с Россией интеграционные связи, они четко дали понять, что эти связи будут исключительно экономическими. Вы помните, что у Путина в предвыборных статьях 12-го, 11-го, 12-го годов Евразийский союз мыслился как, в общем, довольно широкий по охвату и очень глубокий по содержанию. Получилось гораздо меньше, принципиально меньше по охвату. И содержание было ограничено экономикой.
И то с кучей изъятий.
И то с кучей изъятий. Но принципиально, что там нет политики. Очень, вот сегодня скажем, интересный момент. Белоруссия просит у России 3 миллиарда долларов, но при этом Белоруссия не признает Крым в составе Российской Федерации. Это очень интересно.
И Белоруссия, кстати говоря, поддерживает вполне добрососедские отношения с Украиной.
И с Грузией, не признавая Абхазию и Южную Осетию. И вот в этом мире мы живем. В этом мире нужно... Собственно, смысл статьи в том, чтобы признать реальность и начать думать, как жить, как строить отношения в этой реальности.
А вот, вот в этом не Западе, да, который вы определили, какова позиция России? Вот вы говорите, что она пыталась стать центром силы на постсоветском пространстве, да, собрав вокруг себя бывшие советские республики. Она пыталась там войти в Запад, да, скажем так. Да. У нее тоже это не получилось по-разному. А вот в этом не Западе, как бы в третьем варианте, да, я так понимаю, что там она же не может претендовать на какую-то позицию лидера этого не Запада.
Это будет очень глупо, если она попытается это делать.
То есть она что, рядовой участник?
Еще глупее будет, если Россия попытается не Запад превратить в антизапад. Это ее изолирует от остальных стран.
Попытки, по крайней мере, на риторическом уровне открытые есть. То
есть, об этом есть риторика.
Риторика совершенно риторика в, есть, в этом направлении идет.
Конечно. Но...
Давайте сплотим всех недовольных против Америки и Запада и покажем им, если не Кузькину мать, то, по крайней мере, что мы тоже сами с усами.
Пара недовольных всегда найдется, но когда становится горячо, как мы видели по делу Сноудена. В конце концов, единственная страна в мире, которая не побоялась открытого конфликта с Соединенными Штатами, называется Российская Федерация. Все остальные страны, от Великого Китая до небольших Эквадора, Никарагуа и Кубы, от этого тут же отъехали.
О чем это говорит? Это говорит об их трусости или это говорит об их большом уме?
Я не хотел бы говорить о трусости, потому что, ну, если вы небольшая страна, то вы, в общем-то, должны понимать пределы возможного своего.
Ну, вообще любая страна. Вы назвали несколько крупных очень стран.
Я назвал Кубу. Назвал Китай.
Да.
Вот. В Китае другая ситуация. Китай всегда исходит из своих интересов. И не в интересах Китая, наверное, было посмотреть, что в чемоданах у Сноудена. Но вот держать самого Сноудена было, так сказать, для Китая нецелесообразно. Для России тоже нецелесообразно было его держать. Но у России есть то, чего нет у Китая. Чего нет ни у одной другой страны. У России есть... У российского истеблишмента, если называть это, или верхушки, наверное, точнее, вот, есть некая неисполненная, холодная война закончилась очень обидно. А то, что произошло после холодной войны, еще обиднее. И вот дать американцам вот это есть. Даже несмотря на то, к чему это может привести.
Да, но это не реваншизм.
Это не реваншизм. Смысле, нет, да? Это не реваншизм.
Такие уколы.
Это стремление как-то вот, как-то дать сдачи. Хоть в чем-то, да, но серьезно. Даже несмотря на последствия. Это, с другой стороны, представление о себе, как, и это очень важно для понимания России и поведения России на международной арене. Для России едва ли, под Россией мы имеем в виду ту конфигурацию власти, которая сегодня существует, да, очень важно демонстрировать свой суверенитет, свою независимость, свое, вот, нет над нами царя, мы сами себе цари. Мы перед американцами не прогнемся, даже тогда, когда это может быть сопряжено с какими-то потерями для нас. Вот нет у нас с Соединенными Штатами договора об экстрадиции. Да? Если бы российский сотрудник, контрактор каких-нибудь российских спецслужб оказался бы в Нью-Йоркском аэропорту, да, то выдали бы его российским властям, 100% нет. Да? Его, наверное, наградили бы медалью свободы за то, что он расскажет свободному миру о всяких неблаговидных действиях российской власти. Да? А почему мы должны поступать по-другому? Вот примерно это важно, это глубоко сидит. И это не связано, на мой взгляд, с какими-то, там, скажем, материальными соображениями, какими-то другими соображениями.
Я бы тогда и повторил бы, собственно говоря, этот же вопрос. А почему мы должны поступить по-другому?
Нет, я в данном случае я не говорю, почему, вот скажем, мы говорили о Китае. Да, вот Россия, на мой взгляд, не могла бы существовать в ситуации, когда часть ее территории, как китайский Тайвань, да, являлся фактически оккупирован Соединенными Штатами. Вот Россия, наверное, немножко собравшись с какими-то силами, мускулами, наверное, приняла бы серьезную попытку этот Тайвань, российский Тайвань, каким-то образом вернуть в лоно Родины. Вот Китай готов с этим жить. Китай готов, вот история рассудит. Одна страна, две системы. Там, вот это есть у китайцев. У россиян это и разные.
У китайцев разные. Есть, по-моему, ощущение вечности, да, впереди, да, и Китая
позади
в этой вечности.
Да, позади и впереди, да.
Да, позади и впереди.
Один мой китайский друг сказал, это неправда, что у Китая 5000 лет истории. Но 4000 точно есть.
Возвращаясь вот к этой сейчас очень модной в России концепции не Запада. У нас хотелка, пожелание такое, что вот есть не Запад, который страдает от гегемонии Запада. При этом этот не Запад сейчас поднимается экономически. Китай поднимается, Бразилия поднимается, Индия поднимается. И вот этот и Россия поднимается. Ну, потому что она не очень поднимается, но как бы внутри себя ощущение она поднимается. И вот этот не Запад требует справедливости, требует новых правил игры, требует корректировки Бреттон-Вудской системы, требует корректировки ООН в пользу нового мирового равновесия. Вопрос у меня такой к вам, Дмитрий Витальевич. А не слишком ли мы впадаем в философские обобщения, говоря о Незападе как о чем-то целом?
Нет, нет, Незапад вообще не целый. Я говорю, что Незапад вот это только Незапад.
Посмотрите, даже вот сейчас в Уфе, даже, да. даже визуально на них посмотрите.
Да.
Ну, даже визуально посмотрите.
Да.
Вот он Си Цзиньпин, вот он премьер-министр Индии.
Безусловно.
Вот, значит, президентша Бразилии прилетела. Вот, значит, пакистанцы.
Да.
Совершенно разные. И вот мы.
Да.
Совершенно разные. Причем мы гораздо больше похожи на американцев и каких-нибудь немцев.
Внешне.
Да и внешне, и по манере.
Чем
все остальные вместе взятые. Значит. И это настолько разное все. Не слишком ли мы генерализируем вот этот не Запад? Ведь каждая из этих стран имеет претензии друг к другу.
Конечно.
Каждая из этих стран совершенно иначе видит мир.
Конечно.
У каждой из этих стран совершенно особые отношения с теми же Соединенными Штатами, с тем же Западом.
Конечно.
А мы куда-то их собираемся повести. Куда мы их можем повести?
Мы никуда их повести не можем. Я думаю, что мы об этом только что говорили. Попытка стать лидером не Запада, а таким вот генеральным секретарем, она обречена. Попытка развернуть против Запада абсолютно не работает, не сработает. Но для России не Запад, между прочим, это те страны, которые не присоединились к санкциям против России. И вот это для России, скажем, если хотите, в какой-то степени объединяющий момент. Эти лидеры этих стран, они могут быть очень разными внешне, они могут быть очень разными внутренне. Что их объединяет, это то, что они приехали к Путину. Вот лидеры других стран, которые более похожи на вас, Владимир Александрович.
И на вас, Виталий.
Вот они остались дома, да?
На
девятом.
Нет, я же сказал, не Валерин.
Вот, они на 9 мая остались дома, в большинстве своем, да? А эти приехали. Конечно, их экономический потенциал, технологический потенциал и так далее, иной, да, чем, будем говорить дипломатично, чем в странах Западной Европы, Северной Америки и некоторых других странах. Но эти страны на сегодняшний день вышли на позиции первых партнеров России. Партнеров, не союзников. Но партнеры,
то есть,
да.
Чисто торговый экономический.
Это торговый экономический.
Не вышли,
это,
не вышли.
Нет, нет.
Не вышли.
Есть некоторые политические моменты.
У нас по-прежнему главный торговый партнер Европейский Союз.
Нет. Я имею в виду не торговых партнеров. Я имею в виду партнеров политических, прежде всего. И вот они вышли на эти позиции. И с этими странами сейчас придется, ну, в общем-то, вы посмотрите, с кем встречается в основном министр иностранных дел. Кого здесь, вот, кого в Москве принимает. Своих коллег из стран Азии, Африки и Латинской Америки в основном. Да? Наиболее серьезные экономические проекты сейчас обсуждаются с Китаем. Есть надежда некоторая на то, что удастся все-таки сдвинуть с мертвой точки торгово-экономические отношения с Индией. Вот тут еще Саудовская Аравия с фланга подходит, да? Так что для России это, безусловно, это очень разная группа стран. Это неструктурированная часть мира. Запад – единственная структурированная часть мира. Там есть все. Там есть единство по очень многим позициям. И там есть лидерство, там есть институт. Вне Запада ничего этого нет. Но каждая из этих стран, крупных стран, не Запада, стремится поднять свою позицию в мировой системе. И Россия тоже стремится поднять вот с того положения, в котором она, скажем, находится сейчас, да и находилась раньше. Это тоже объединяет. Ведущие страны не Запада стремятся в системе подняться. Но если Китай стремится лишь улучшить систему под себя, в принципе, он бенефициар существует и глобализации, и американского лидерства, и все это работает на Китай. Он хотел бы там занять
более... И даже сильный доллар работает на Китай,
безусловно.
Потому что растет цена резервов китайских.
Безусловно. И Китай к этому стремится, и довольно успешно. Россия стремится этот порядок довольно сильно поломать. Россия стремится, по крайней мере, риторически сковырнуть Соединенные Штаты с позиции мирового лидера. Ни одна другая страна.
Но это же явная утопия. Если, если основные центры силы заинтересованы в этой системе с корректировками, то как может не самый сильный игрок это поломать?
Но не самый сильный игрок ведет политику, которая, в общем-то, бросает вызов американской гегемонии. Потому что если у России есть сфера влияния, это значит, Соединенные Штаты не гегемон. Да, в принципе-то. Это принципиальный вопрос. У вас сфера влияния или мы гегемоны? Мы определяем, так сказать, порядок в этой части мира. Или вы тут свои, так сказать, интересы, так как вы их видите, так как вы их можете продвигать. Серьезный вопрос. Поэтому он будет решаться долго. Поэтому оценка президента, что это серьез и надолго, она, на мой взгляд, совершенно оправдана.
Очень много в этом году говорили. Ну, конечно, еще помог юбилей, 70-летие, я имею в виду, Ялты. Судя по самому обсуждению, да, вот этой даты, какой-то все время просматривался, вот бы сейчас новую Ялту. Сейчас бы вот новую Ялту и вообще...
Поделить мир.
Поделить мир именно на сферы интересов. И быть, главное, равноправным.
Да.
Да, сесть вот втроем, вчетвером, восьмером. Да. Там, да,
как в старые добрые времена.
Как в старые добрые времена. И поделить. Да. Вот тогда будет все в порядке.
Да, это
более того,
модель.
Я не знаю, там, насколько это реально или нет, но очень... Я слышал сейчас уже от многих людей такой возможный сценарий, что если только завтра... Обама, ну или другой президент Америки, согласится сесть за один стол с Путиным, да, и вместе, то можно будет быстро решить даже проблему Украины.
Да, да, я абсолютно уверен, что таково и есть мышление. Оно оторвано от реальности совершенно. Этого не будет. Хотя в одной из речей Путина, ну вот до украинского кризиса, как раз говорилось о том, что примеры, ну, скажем так, правильного глобального управления – это Вена, это Ялта, это Потсдам. Вот это, в принципе. Вот и здесь мы готовы работать, по таким схемам готовы. Проблема в том, что больше по этим схемам никто работать не будет в обозримой перспективе. Посмотрим, что будет дальше, но пока это не просматривается.
А с чем это связано? С тем, что мышление международное стало либеральным? И признающим каждую, даже самую маленькую страну, полноценным субъектом международного права. Или это обусловлено просто циничным и прагматичным пониманием слабости России, что она просто не может навязать эти правила игры, и более сильные игроки предпочитают договариваться над ее головой?
Ну, наверное, несколько вещей. Безусловно, сейчас все-таки другое отношение к международному праву или там к членам, к тому, что могут и что не могут делать члены международного сообщества. Но на самом деле, наверное, главное то, что вы сказали, если бы у России была возможность навязать кому-то, она бы навязала и другие бы. Ведь люди живут в реальном мире. И если кто-то навязывает, и он может навязать, он навяжет. Но у России такой возможности нет. И такой возможности не будет.
А вот смотрите, вы говорите, что нет такой возможности, да. Россия не может навязать. Но вот, по-моему, явно совершенно просматривается ну, то, что в советское время называли бряцанием оружием. Давно уже я не слышал из уст руководителей какого-либо государства, так сказать, разговор о реальности войны, причем ядерной войны. Это разве не рычаг?
Бряцание может навязать?
Я думаю, что нет. Потому что, ну, можно, конечно, заниматься, ну, скажем так, пугать друг друга. Но вот моя оценка, как это воспринимается, по крайней мере, Соединенными Штатами, это не работает. И считается, что это шантаж, которому поддаваться ни в коем случае нельзя. Потому что реально никто не не собирается даже близко подходить к кнопке. Вот в 1962 году, когда был кубинский или карибский, как его в Советском Союзе называли, кризис, тогда действительно была, вот президент Кеннеди рассматривал возможность ядерной войны как одну из трех. Да, один шанс из трех. То есть один против двух. Сейчас другая ситуация. Сейчас можно, конечно, делать ссылки на ядерное оружие, но эти ссылки перестали работать. Хотя, с другой стороны, хотя те, кто реально отвечает за внешнюю политику, должны понимать, что когда вы имеете дело с ядерной державой, любого калибра, кстати говоря, никогда нельзя сбрасывать со счетов факт наличия у этой страны ядерного оружия. Никогда. И поэтому слишком сильно кого-то так вот загонять куда-то, слишком сильно провоцировать, может оказаться не то что опасным, да, может привести к всеобщему уничтожению. Поэтому кризис на Украине, особенно некоторые его фазы, и в 2014 году, и в начале этого года, они, на мой взгляд, подводили мир ближе к катастрофе. Не потому, что кто-то хотел, а потому, что близко очень к такой вот наклонной плоскости или к обрыву, за который неконтролируемые события могли бы привести к взрыву.
Вы сказали, что и президент Путин об этом говорил, и вы сказали о том, что конфликт с Западом всерьез и надолго, что он может продолжаться годы. А у нас внутри России идет большая дискуссия о причинах этого конфликта. Есть три объяснения. Первое объяснение, чисто утилитарное, Крым-Донецк. Вот мы туда влезли, мы туда, значит, послали армию, против нас ввели санкции. Вот она и причина охлаждения. А второе, более общее объяснение сводится к тому, что мы бросили вызов, как вы уже упомянули сегодня, гегемонии Соединенных Штатов. Ну и, соответственно, Соединенные Штаты ответили: ах, раз вы нам бросаете вызов, мы вам покажем наши возможности. И третье, наиболее философское объяснение этого охлаждения, что все они русофобы по природе своей, и не было бы Крыма, так было бы чего-нибудь еще, а не было чего-нибудь еще, так было бы третье, они нашли бы к чему прикопаться, и все равно бы объявили России изоляцию, санкции и так далее. Вот вы как объясняете вот эту эволюцию, что мы от дружбы и любви перешли к абсолютному непониманию, недоверию и даже ко взаимным санкциям?
Ну, у меня четвертое объяснение.
Еще одно.
Да. Да. Мое объяснение такое, что после любой войны, чтобы избежать следующей, нужно включить проигравшую сторону, а Советский Союз-Россия были, как бы к этому ни относиться, проигравшей стороной в холодной войне. Включить эту сторону в новый порядок, мировой, региональный, причем включить так, чтобы ей там было, этой стране, комфортно.
Как это сделали с Германией?
Как это сделали с Германией, с западной части ее,
естественно,
надо иметь в виду. Да. Как это сделали с Францией, кстати говоря, Россия сыграла в этом большую роль после наполеоновских войн. Уже через 3 года она была полноправным членом европейского концерта. Но этого не сделали с Российской Федерацией. Не сделали. И здесь я бы основную все-таки долю вины возложил бы на тех, кто сильнее, кто могучее, кто имел гораздо больше возможностей. И это, на мой взгляд, результат, ну, скажем так, небрежности, мягко говоря, Запада. Не русофобства, не там стремлений Россию куда-то там задвинуть, или просто небрежение. Проехали. Уже Россию проехали, пошли, она где-то там, ну и да, мы вот дальше, уже другой мир, глобализация, доткомы.
Я, кстати, помню, я читал ваши одной статьи, да, что прозевали рывок.
Была возможность Россию включить на приемлемых для обеих сторон условиях. В 90-е годы, безусловно. Но это проехали. Было несколько попыток.
Программа 2015.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем программу 2015. Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Мы ее сегодня ведем. В гостях у нас Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги. И говорим мы о новом месте России на карте мира. А может, не новом. Да. Сейчас, извини, Володя, я просто сейчас доскажу, чтобы напомнить нашим слушателям, что мы, так сказать, отталкиваемся от статьи Дмитрия Тренина, где он определил Россию в так называемый не Запад.
В одно слово.
Причем, да, в одно слово, причем всерьез и надолго.
Вы говорили о том, что одной из причин нынешней конфронтации между Россией, основной причиной нынешней конфронтации России и Запада стало то, что после поражения Советского Союза и России в холодной войне ей не предоставили, в отличие от ФРГ или Японии или Франции, достойного места. Нет ли здесь противоречия? Ведь я хочу напомнить и вам, и всем радиослушателям, что после распада СССР Россия осталась одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН с правом вето. Б. Собрала на своей территории все ядерное оружие Советского Союза. В. Была через некоторое время включена в Большую Восьмерку, то есть в клуб ведущих стран мира. Четвертая. Вошла в Совет Европы и так далее. То есть, где унижение? Где все атрибуты великой державы были сохранены?
Слово...
Респект и уважение. Что еще должен был сделать Запад, чтобы мы не обижались?
Вещь простую. Я не употреблял слово «унижение». Я не сравнивал Россию с Западной Германией и Японией. Я думаю, что на этих условиях Россия не могла бы вступить. Потому что это означает передачу значительной части. Ну, мы знаем, что Япония и Германия в западное вступили в западное сообщество, как оккупированные Соединенными Штатами не самостоятельные государства, и несамостоятельность их продолжалась очень долго. Россия на таких условиях, конечно, не вступила бы ни в какой Запад. Тем более, что я сказал, мы между собой можем говорить, вот я считаю, что Советский Союз проиграл в холодной войне, а Советский Союз для меня историческое название России, да? Но это я говорю, как гражданин Российской Федерации. Когда говорит американец, что Советский Союз проиграл в холодной войне, у меня совершенно другая реакция. Я могу об этом говорить, и мы должны из этого делать выводы. Если он это говорит мне, он демонстрирует свое превосходство, и он демонстрирует либо высокомерие, и либо незнание, либо игнорирует те условия, на которых закончилось, и как все это происходило во времена Горбачева. Теперь ответ на ваш вопрос. Для России принципиально важно, и это не было никакой загадкой ни для кого, для России принципиально важен был военный союз с Западом. Первое послание, которое Ельцин направил в НАТО еще в конце 1991 года, в этом послании говорилось, что Советский Союз рассматривает для себя возможность в обозримом будущем стать членом НАТО. И после того, как послание было отправлено, повисла пауза. Из Брюсселя ничего не пришло. Через 2 недели в Брюссель пошла другая депеша. И в этой депеше говорилось, что, вы знаете, в предыдущей была там маленькая опечатка. Надо читать, что Российская Федерация не рассматривает для себя в обозримой перспективе и так далее. Да? В мае 1992 года. Ельцин во время своего визита в Соединенные Штаты говорил старшему Бушу, давайте заключим сейчас военный союз Соединенных Штатов и России. И Буш ему говорит, да какие союзы? Закончилась холодная война, не об этом надо думать. Вообще мир другой. Там все. При этом НАТО сохранился. И при этом НАТО стал расширяться. Ну хорошо, вы расширяетесь. Но он расширялся до российской границы. Да? Надо ничего, и надо полностью игнорировать менталитет российского политического класса, как бы к нему ни относиться, российских военных, российских служб безопасности, чтобы не понимать, что расширение НАТО до границ Российской Федерации не могло не вызвать реакцию со стороны России. И фактически вот тот момент, который существовал после окончания холодной войны, был упущен где-то вот примерно в 1993 году, когда всерьез пошла подготовка к расширению НАТО, включению туда Польши, Венгрии и Чехии со Словакией. Но Словакия попозже присоединилась к этим. И вот, а затем Балканы, применение силы на Балканах, вот эти вещи очень серьезно изменили. После Косово 1999 года, в общем-то, российский военный истеблишмент стал рассматривать Соединенные Штаты уже как потенциального, при определенных условиях, противника. Вот туда,
противник куда или конкурент?
Нет, для военных нет слова конкурент. Это для политиков, для экономических субъектов, хозяйствующих. Да?
Понятно, да.
Вот. А у военных довольно в этом смысле простой и честный мир. Вот. Вы можете быть союзником, но вы также можете быть, вы можете быть противником, но вы можете быть потенциальным противником. Или вы можете быть страной, которая, ну вот, в обозримом будущем никак не угрожает. Ну, там, скажем, есть много стран, которые России не угрожают, не могут и так далее.
Продолжение программы через 2 минуты. Программа 2015.
Продолжаем программу 2015. Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Мы ее сегодня ведем. В гостях у нас Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги. И говорим мы о новом месте России на карте мира. А может, не новом.
Повтор программы.
Теперь ответ на ваш вопрос. Для России принципиально важно, и это не было никакой загадкой ни для кого, для России принципиально важен был военный союз с Западом. Первое послание, которое Ельцин направил в НАТО еще в конце 91 года, в этом послании говорилось, что Советский Союз рассматривает для себя возможность в обозримом будущем стать членом НАТО. И после того, как послание было отправлено, повисла пауза. И из Брюсселя ничего не пришло. Через 2 недели в Брюссель пошла другая депеша. И в этой депеше говорилось, что, вы знаете, в предыдущей была там маленькая опечатка. Надо читать, что Российская Федерация не рассматривает для себя в обозримой перспективе и так далее. Да? В мае 92 года Ельцин во время своего визита в Соединенные Штаты говорил старшему Бушу: давайте заключим сейчас военный союз Соединенных Штатов и России. Буш ему говорит: да какие союзы? Закончилась холодная война, не об этом надо думать. Вообще мир другой. Там все. При этом НАТО сохранился. И при этом НАТО стал расширяться. Ну хорошо, вы расширяетесь. Но он расширялся до российской границы. Да? Надо ничего, и надо полностью игнорировать менталитет российского политического класса, как бы к нему ни относиться, российских военных, российских служб безопасности, чтобы не понимать, что расширение НАТО до границ Российской Федерации не могло не вызвать реакцию со стороны России. И фактически вот тот момент, который существовал после окончания холодной войны, был упущен где-то вот примерно в 93-м году, когда всерьез пошла подготовка к расширению НАТО, включению туда Польши, Венгрии и Чехии со Словакией. Но Словакия попозже присоединилась к этим. И вот, а затем Балканы, применение сил на Балканах, вот эти вещи очень серьезно изменили. После Косово 99-го года, в общем-то, российский военный истеблишмент стал рассматривать Соединенные Штаты уже как потенциального, при определенных условиях, противника. Вот туда,
противник куда или конкурент?
Нет, для военных нет слова конкурент. Это для,
политиков.
Для политиков, для экономических субъектов, хозяйствующих. Ну,
понятно, да.
Вот. А у военных довольно в этом смысле простой и честный мир. Вот. Вы можете быть союзником. Но вы также можете быть противником, но вы можете быть потенциальным противником. Или вы можете быть страной, которая, ну вот, в обозримом будущем никак не угрожает. Ну, там, скажем, есть много стран, которые России не угрожают, не могут и так далее.
Означает ли это, что для наших военных, у которых мир прост, есть только один противник, потенциальный или реальный, это Запад, и что наши военные не видят угроз с других направлений, в том числе от стран, которые находятся рядом с нами, обладают ядерным оружием, имеют уже превосходящий военно-экономический потенциал, и которые в учебниках истории, например, рассказывают детям о несправедливых договорах 19 века, при которых кто-то терял какие-то большие территории.
Здесь много вопросов, но я бы сказал так, что российские военные, вообще говоря, они ведь без дела не сидели, начиная с конца 70-х годов. И вот с конца 70-х годов, то есть уже 35 лет, они практически постоянно воюют. И воюют они в основном к югу от Москвы. Началось это с Афганистана.
Это потом на севере не с кем.
Ну, я хотел сказать, пока
работы,
нет.
Работы ведутся. Не... Работы ведутся.
Знаете, вот не буди лихо. Не буди лихо, пока тихо. Давайте подумаем, вот посмотрим туда, где действительно жарко сегодня. Потом Таджикистан, потом Кавказ, Чечня. Да, вот сейчас есть перспективы исламского государства некоторые. Вот. Так что проблем много. И они, эти проблемы, в основном там. Ведь если вы посмотрите последнюю редакцию военной доктрины, которую сейчас будут пересматривать, да, или сейчас пересматривают уже по указанию Верховного Главнокомандующего. В этой доктрине, несмотря на то, что 2010 года, да, несмотря на то, что в общем в ней достаточно критически говорится о, или, скажем так, достаточно серьезно обсуждаются угрозы, исходящие из Соединенных Штатов, но там говорится о том, что широкомасштабная война уже перестала быть вероятной. Это для России, на самом деле, колоссальный поворот, потому что российская армия, российское государство, российский народ всегда готовились именно к широкомасштабной войне. Войне с крупными противниками, прежде всего, на Западе, иногда и на Востоке, иногда и там, и там. Вот тогда был сделан упор на... Все-таки при всех проблемах, связанных с противоракетной обороной, еще с другими вещами, все-таки был сделан упор на локальные, региональные конфликты по периметру границ, но в Украине тогда никто, я думаю, не помышлял. Сейчас ситуация изменилась. И сейчас мы увидим, наверное, ренессанс в каком-то виде, в какой-то форме той картины мира, которая существовала, когда мы с вами были лет на 35 моложе.
Но, тем не менее, все-таки другая картина мира, потому что, смотрите, даже на пропагандистском уровне, когда мы были на 30 лет моложе, мы никогда не слышали о вероятности войны. Мы всегда боролись за мир. И ни один советский руководитель, надо отдать им в этом должное, да, у него с уст никогда даже не срывалась некая угроза применить ядерное оружие. Даже намека на это не было.
Ну, я не согласен. Я считаю, что когда по Красной площади возили огромные ракеты высотой с очень многоэтажный дом, да, ясно было, против кого эти ракеты были направлены. Лозунги борьбы с американским империализмом были везде. Говорилось о том, что если противник...
Не сдается.
Да, нет. Это другое, да? Что если развяжут войну, то в этой войне погибнет империализм. Очень много на эту тему говорилось. Нет, это не другое дело, что к этому относились более серьезно, как к чему-то более реальному. Сейчас это выступает как элемент риторики. Сейчас Россия, которая находится в гораздо более слабом положении по отношению к Соединенным Штатам, чем находился Советский Союз, в общем-то, пытается донести до Вашингтона простую, как кажется в Москве, мысль. Мы ядерная держава. В конце концов, поймите это. Не надо вот эти вот... Вы играете с огнем. Вы слишком близко к нам подошли. А там ядерное оружие в принципе считается выведенным за скобки. Считается, что российское руководство, в отличие, скажем, от руководства Северной Кореи или Ирана, ну, у Ирана нет ядерного оружия, и сейчас с Ираном тут переговоры, и отношение к Ирану несколько изменилось, ну, скажем, Северная Корея. Вот от Северной Кореи могут ждать абсолютно чего угодно. От Советского Союза, в принципе, можно было ждать абсолютно чего угодно. От Российской Федерации, как бы западная пресса не относилась к действующему главе российского государства, все-таки ожидают рационального и более или менее, так сказать, цивилизованного поведения.
Нет, ожидают, это понятно, да.
Да?
А чего дождутся?
Дождутся. Нет, ну я не думаю, что... Я не думаю.
Могли ли они прогнозировать присоединение Крыма?
Я думаю, что 2 года тому назад Владимир Владимирович Путин не мог прогнозировать присоединение Крыма.
Сам,
да? Да, я думаю, что здесь очень много чего произошло, чего никто не прогнозировал. Непредсказуемость международных отношений, да. Но российская политика была предсказуема в одном. И это было совершенно ясно мне, я думаю, вам было ясно, что если возникает реальная опасность того, что Украина может стать членом НАТО, то Россия перестает быть заинтересованной в единстве территории Украины, и Россия возьмет под свой контроль полуостров Крым со своей военной базой. Это было абсолютно понятно хотите в 2008 году, хотите, вот, когда впервые этот вопрос об украинском, потенциальном украинском членстве в НАТО, помните, там было письмо о плане членства в НАТО. Вот, это было абсолютно ясно. То, что операция в Крыму была проведена блестяще, свидетельствует о том, что она очень хорошо, очень профессионально была подготовлена. То, что ситуация в Новороссии стала развиваться так, как она... Конечно. То, что операция в Новороссии произошла так, как она произошла, свидетельствует только о том, что она никем никогда всерьез не планировалась. Вот и все. По-моему, это совершенно ясно, очевидно.
А вот такой вопрос. Когда вы говорите, что это всерьез и надолго, возникает вот какой вопрос. Насколько этот конфликт персонифицирован, если хотите, да, сегодняшнее состояние? То есть, завтра там меняется власть в Америке, в России.
Ну, да. В Америке может президент поменяться.
Ну, да. Нет, ну, да. Ну, это я имею в виду президент. Ну, президент, да. Ну, и в России может президент поменяться.
В России, да.
Вдруг на выборах, да?
Да.
Нет?
Не знаю.
Ну, допустим, да. Я имею в виду, короче говоря, если говорить серьезно, насколько это все завязано именно на фигуру Путина или на фигуру Обамы, или с приходом других людей может все повернуться по-другому.
На мой взгляд, форма зависит от людей. Содержание зависит от более фундаментальных вещей. Вот в формах вот здесь действительно много зависит от людей и в России, и в Соединенных Штатах. Ну, в России, понятно, все основные решения по всем вопросам принимаются лично Владимиром Путиным, а в Соединенных Штатах, в том, что касается внешней политики, президент, ну, ближе всего приближается к положению царя. Он не совсем, да, там есть Сенат, какие-то вещи может, или палата может на что-то дать денег. Но, во всяком случае, применение вооруженных сил президент вполне способен осуществить самостоятельно в Соединенных Штатах. Так что, конечно, это зависит во многом от... Мы видели, скажем, Обама совершенно другой курс проводил на том же самом Ближнем Востоке, что и Буш. Наверное, если бы президентом Соединенных Штатов Америки в 2000 году был избран Альберт Гор, наверное, и политика, и в том числе и внешняя, была бы несколько другой, чем при Буше, Чейни и вот при этой группе людей. Наверное, да, трудно сказать, но наверное, может быть. В России тоже, если была бы другая фигура, наверное, какие-то вещи как-то по-другому. Но все-таки фундаментальные вещи, на то они и фундаментальные, что они будут влиять на действия любого политика. Формы разные. Существо, на мой взгляд, осталось бы прежним. Даже если бы президентом России, предположим, стал бы ушедший от нас недавно Евгений Максимович Примаков, предположим, да, в 2000 году, по-другому ли там как-то лег бы политический расклад карт, я не думаю, что у нас, в принципе, была бы другая ситуация с Соединенными Штатами. Потому что мы проехали тот момент, когда все-таки можно было... Это не значит, что был бы украинский кризис. Совсем не значит.
Возвращаясь к вашему тезису о том, что нам нужно научиться жить с Незападом, как-то найти свое место в Незападе. Каждая из этих больших стран, и Китай, и Индия, и Бразилия, уже нашли свою модель сосуществования и соразвития. Так. Известно, что Китай – это гигантская страна. Страна, которая по паритету покупательной способности догнала США. Так. Кто бы мог представить еще 20 лет назад, что какая-то страна сможет с ними сравняться. Да? Китай имеет гигантскую, сотни миллиардов долларов взаимную торговлю с Соединенными Штатами, держит резервы в долларах и так далее. А тоже можно сказать об Индии, которая выстраивает стратегические отношения с США. Тоже можно сказать о Бразилии, которая выстраивает стратегические отношения с США. Ни одна из этих трех стран не находится в режиме конфронтации с Соединенными Штатами, хотя у них порой бывает разногласия, скажем, в Тихом океане у Китая и так далее. Так. Россия пошла в открытую конфронтацию. Вот, и модели сосуществования пока нет. И вот вопрос к вам. А как Россия может найти вот эту модель существования, как вы ее видите? И как она может быть конкурентоспособной в этом новом, достаточно некомфортном для нее мире? Где жесточайшая конкуренция с теми же китайцами, с теми же индусами, с теми же бразильцами и так далее.
Ну, это вещь не новая. Конкуренция всегда существует, всегда будет существовать. Это нормальная вещь, это как бы вот воздух, мы дышим, там все. Не Запад распадается на массу отношений. Для нас самыми важными отношениями здесь являются отношения с Китаем. До сих пор мы развивали отношения с Китаем, имея достаточно широкий выбор. У нас был Китай у нас на востоке, у нас была Европа на западе, да, и мы, в общем-то, летали на двух крыльях. Хорошо летали, плохо, но крыльев было двое, два. Сейчас одно из крыльев у нас не действует, практически не действует. И нам приходится в большей степени работать одним крылом. И вот в том мире, о котором вы говорите, в мире очень конкурентном, в мире, когда вы теряете что-то в своей конкурентоспособности, становитесь в чем-то слабее, в общем-то, по факту выигрывает ваш конкурент. Ну вот, делайте выводы, господа. Теперь России в нынешней ситуации нужна даже символическая поддержка Китая. Вот, скажем, приехал господин Си Цзиньпин на 9 мая.
Спасибо ему.
Не просто спасибо ему, а Владимир Путин едет 3 сентября на парад в Пекин. А там будет парад, посвященный победе над Японией. В России есть свои отношения с Японией. И Путин, и премьер-министр Абе накануне как раз украинского кризиса собирались эти отношения всерьез развивать. И у меня была, лично у меня была такая вот идея, сейчас она совершенно, так сказать, не работает уже, принадлежит истории, что у России была возможность и необходимость опереться на двух партнеров в деле экономических связей, модернизации и так далее. На Западе на Германию, а на Востоке на Японию. И были реальные для этого. Сейчас этого нет. И сейчас у Китая отношения с Японией, несмотря на все экономические связи, остаются очень напряженными, очень конкурентными. Причем Китай сейчас давит, очевидно, да, и стремится постепенно додавить Японию до положения страны, которая, в общем-то, так сказать, признает в обозримой перспективе, скажем, столетие, второго столетия Китая, да, 2049 года. Ну, в общем-то, вынуждено будет признать, что главное здесь Китай. И Соединенные Штаты далеко, и, в общем-то, не все они могут сделать. И вот Россия, которая играла на японо-китайских противоречиях, пыталась и иногда из этого извлекала некоторую пользу и так далее, и так далее. Вот она потеряла значительную часть или какую-то часть своей этой способности. Да? Когда президент Путин будет принимать парад в Пекине, ну, скажем так, российские акции политические на токийской политической бирже несколько упадут. Да. Это, наверное, Россию не должно радовать. Вот такие вещи. То есть, в другой ситуации, ведь мы вспомнили о дне окончания Второй мировой войны, как раньше называлось, День Победы над Японией. Да? Он же никогда, собственно, не праздновался, потому что это не часть Великой Отечественной войны, это геополитическая война.
Но и в общем... Китае не праздновался. Это вообще какое-то новое поветрие в китайской политике.
Ну, нет, для Китая как раз это очень...
Чтоб с парадом, чтоб с такой
помпой. Да, это свидетельство повышения уровня амбиций Китая.
Конечно.
Для нас это вот наше участие, да, а еще несколько лет тому назад, когда господин Медведев был в Пекине, тоже вот во время близкой вот какой-то годовщине окончания войны, была совместная декларация, и Россия, в общем-то, присоединяется к китайской, как вам сказать, несколько присоединяется к китайской линии в отношении Японии.
Китайской версии.
Китайской версии истории отчасти, да. Но главное, что сегодня. История хорошо, но главное сегодня. И вот сегодня Россия вынуждена, потому что она очень стремится, так сказать, японцев как-то уколоть. В ответ на что?
Младший партнер Китая.
Одна из перспектив. Нам это надо. Если надо, значит, тогда нужно обговаривать условия партнерства. Если мы претендуем на что-то другое, значит, мы должны выстраивать... Вот почему для нас самые важные отношения с Китаем, это самое важное отношение с незападной страной, это отношение с Китаем. Как не стать младшим партнером, если это нам не нужно? Если нам не нужно было только младшим партнером США, а младшим партнером других стран можно, но тогда другое дело. А если нет, то тогда, господа, надо думать.
Ну что ж, будем завершать нашу программу. Спасибо Дмитрию Тренину. По-моему, очень было интересно. Будем смотреть, как развиваться события будут дальше.
Да, спасибо.
До встречи.
20:15.